Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы будем говорить о конкретном, как не зависеть от людей. Люди являются одним из основных факторов, которые влияют на нас и ограничивают нашу свободу. Пожалуй, больше всего нам приходится сталкиваться с этим фактором. Нас люди окружают везде. Сфера человеческих взаимоотношений – это самая сложная сфера жизни. Гораздо легче вопросы здоровья, гораздо легче вопросы обеспечения себя питанием, кровом, одеждой и так далее. Самая сложная сфера – это сфера человеческих взаимоотношений. Вот здесь мы попадаем в сложнейший переплет. Нас люди окружают везде. В семье окружают люди, в детском саду окружают люди, в школе, на работе, прохожие на улице, водители, которые едут рядом или мимо нас, или навстречу нам. Самые разные ситуации, где нам приходится пересекаться с людьми, и со всеми людьми у нас есть взаимоотношения. Какие-то взаимоотношения есть у нас. И эти взаимоотношения на нас влияют, и они в огромной степени делают из нас то, что мы есть. Они формируют нас, наши реакции на разных людей. Мы очень зависимы от людей в нескольких общих сферах. Мы, во-первых, зависим от того, как к нам относятся люди. Вот такой интересный факт. Когда вы подходите к группе людей, представьте себе такую ситуацию. Вы подходите к группе людей, люди стоят, весело разговаривают друг с другом. Вы подошли, и они замолчали сразу. Что возникает в вашем сознании? Вам неприятно. Почему? Вас что, ударили? Вам не дали хлеба? Вас каким-то образом физически ущемили, абсолютно ничего не произошло. У вас срабатывает реакция. Эти люди, значит, каким-то образом не впускают тебя в свой круг. Заметьте, вот если бы вы не прошли мимо этой группы людей, вы как бы как пели и смотрели, и весело радовались всей жизни, так бы продолжали бы радоваться. Но только вам пришлось пересечься с этой группой людей, вас на душе неприятно. И зависит от того, что вы сделаете с этим неприятным чувством, это неприятное чувство может повергнуть вас в глубокое состояние депрессии, уныния и так далее. Это зависимость от людей. Это один из таких примеров. Подобная зависимость начинается с детства. Вспомните слезы ребенка, который хочет играть игру именно той игрушкой, которой играет его братик или сестренка. Буквально 5 минут тому назад эта игрушка ему была абсолютно не нужна. Сейчас она ему нужна до того, что он готов кричать. Это зависимость от людей, которая воспитывается с детства. Она не то, что воспитывается, она естественно в нас есть, она естественно в нас живет. Ребенок счастлив или несчастлив от того, как к нему относятся дети. Мы зависимы от того, что делают нам люди. Во-первых, как относятся к нам люди, во-вторых, что делают нам люди. Опять давайте вернемся в детство. Папа и мама заставляют спать ребенка тогда, когда он хочет гулять. И здесь все, весь мир сразу крахом. Падает все. Или же его заставляют есть суп тогда, когда есть конфеты и мороженое. Но потом ребенок вырастает, он идет в школу, и в школе почему-то хотят, чтобы он учил уроки. Чтобы он сидел порядочно за партой. Проходит еще немножко времени, он идет на работу, и на работе хотят, чтобы он работал. Как ни странно. Чтобы он вовремя приходил на работу. Мы сталкиваемся с огромным количеством ограничений. Он получает права и начинает ездить, и от него хотят, чтобы он ездил по каким-то правилам. И так далее. Сплошь и рядом человек женится и обнаруживает, что, оказывается, он должен теперь учитывать интересы того, кто живет рядом с ним. Все это лишает нас свободы. То, что делают люди нам, лишает нас свободы в огромной степени. И нам это неприятно. Кроме того, мы зависим от того, что думают о нас люди. Это еще один очень удивительный такой элемент. Дело в том, что если вы посмотрите внимательно, вы обнаружите, что очень много в том, кто вы есть, сформировано вашей заботой на то, как о вас подумают люди. Наша одежда, наши манеры, наш образ жизни – это то, что называется в школе peer pressure. Доказано, что огромное количество детей начинает заниматься всякими нехорошими делами, курить, там, выпивать, сексуальная распущенность всякая, только под давлением того, что «а что подумают обо мне, если все уже там, а я еще не там?» Если мы посмотрим дальше, немножечко развивая эту тему, мы можем обнаружить такие вещи, что мы очень часто теряем мир только потому, что мы узнали, что сестра Маша думает о нас плохо. Или брат Иван Федорович думает о нас плохо. Или еще кто-нибудь. Вот мы жили, все было нормально. Ничего не произошло. Даже никто плохого еще не сказал. Но как только нам становится ясным, или мы начинаем подозревать, что кто-то думает о нас плохо, мы теряем мир. Мы теряем способность свободно жить. Наша душа в тиски становится. Итак, мы зависим от людей. Как я уже сказал, что есть только один вариант, как можем обрести свободу и как не зависеть от людей. Это научиться Божьему отношению к ним. Мы возьмем два собрания, в которых мы будем говорить о независимости от людей, сегодняшнее собрание и в следующее воскресенье. Почему? Потому что есть две основные категории лжи, которая рождает нашу зависимость от людей. Помните, Иисус Христос говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Для чего нужна истина? Для того, чтобы освобождать нас от определенной лжи, которой мы живем, на основе которой мы функционируем, и поэтому мы несчастны. Две категории лжи. Первая ложь – это ложь превосходства над людьми. Мы реально живем, предполагая, претендуя на то, что мы имеем немножечко больше веса, немножко больше силы, немножко выше статуса. Мы сегодня подробнее об этом поговорим. Вторая ложь – это ложь боязни людей. Это очень большая часть жизни. Мы боимся людей. Мы боимся даже признать себе то, что мы боимся людей. Но в действительности это мощный фактор, который управляет нашей жизнью и держит нас в рабстве. И об этом мы будем говорить в следующий раз. Давайте сейчас обратимся к первой лжи и посмотрим, как истина ее удаляет, побеждает эту ложь. Мы начнем с несостоятельных претензий. Что это такое? Как я уже сказал, что у нас есть претензии. Мы живем определенными претензиями. Эти претензии откуда-то появились. И я хочу сейчас вместе с вами внимательно, тщательно их изучить, откуда источник этих претензий, для того, чтобы мы поняли, с чем мы имеем дело, и что нам нужно выкорчевать из себя, из своей жизни. Иначе мы не сможем обрести свободу. Иначе мы так и будем биться, пытаясь переделать мир, который невозможно переделать. Свободу можно обрести только в одном случае. Мир мы не переделаем. Свободу можно обрести только тогда, когда мы изменим внутренний мир в нашей душе, в нашем сердце. Дело в том, что в самом начале, когда произошло грехопадение, его сущность заключилась в одной очень важной детали того, что произошло с людьми. Мы часто возвращаемся к третьей главе Бытия, и мы сегодня сделаем это тоже для того, чтобы понять, кто мы есть, понять, с чем мы имеем дело, понять, что нам нужно делать. Дело в том, что во время грехопадения произошло то, что фокус внимания человека, фокус его внимания, его устремленность, был перенесен с исполнения безоговорочного, исполнения абсолютной Божьей воли на удовлетворение самого себя. Я еще раз повторю, что произошло во время грехопадения. До грехопадения человек жил, и он был полностью сфокусирован, он жил одним. Вот есть Бог великий, который его создал, и он был поглощен Богом, и он знал, что он совершенный, и что он великий, и что он правильный, и он жил тем, чтобы свою жизнь направлять к тому, чтобы исполнять то, что Бог хочет, его совершенную волю. Это был его приоритет. Во время грехопадения этот фокус сместился на какой-то другой фактор, и этим фактором стало удовлетворение самого себя. Давайте посмотрим внимательнее, как это произошло. Смотрите, в самом начале Бог, обращаясь к Адаму и Еве, запретил им вкушать от дерева познания добра и зла. Он сказал, что это неизбежно приведет к смерти. Посмотрите, что произошло, когда дьявол подошел к ним. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Бог ясно объяснил: если вы возьмете с этого дерева, будете есть от этого дерева, вы умрете. Посмотрите, дьявол выдвигает свою собственную теорию. Дьявол – это отец лжи. Он предлагает свою собственную теорию, и именно вот эта теория, она производит свою работу в сознании Евы, превращая всю ситуацию в катастрофу. Он, обращаясь к Еве, сказал, что вкусив от дерева, которое Бог запрещает, в действительности она только тогда и начнет жить. Посмотрите, что он говорит, 4 стих. И сказал змей жене: нет, не умрете. Он говорит, первое, что он отрицает, он говорит, то, что Бог сказал, неправда, это не приведет к смерти. Но самое главное, он говорит дальше. Он говорит, что вы сейчас, по сути, не живете. Настоящая жизнь вот тогда и начнется. Посмотрите, он говорит, знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы знаете, до этого момента Ева никогда не обращала внимания на то, что она где-то в чем-то ограничена. Она просто жила, доверяясь Богу, и она наслаждалась тем, что происходило. Но когда дьявол подошел и предложил ей эту теорию, посмотри, что произошло. Ева посмотрела на запретный плод с точки зрения возможности получить индивидуальное удовлетворение вне Бога. Запомните, пожалуйста, это очень хорошо. Посмотрите, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот здесь самая глубина кризиса, который произошел в сознании Евы, который произошел в сознании человека вообще. Вот здесь суть этого кризиса, и она заключается в следующем. Посмотрите, первая ступень этого кризиса заключается в том, что Ева сделала себя независимым от Бога стандартом оценки. Что хорошо, что плохо. Это понятно, мы об этом много говорили. Но здесь есть еще одна грань этого кризиса. Ева пытается искать удовлетворение вне Бога. И в этом катастрофа. Вот здесь Ева умерла. Это сверхважная истина, которая распространена, или действие, которое мы видим во всем человечестве. Люди живут под колоссальнейшим обманом. Они живут, предполагая то, что они могут получить удовлетворение вне Бога. Это то, что сделала Ева. Она прекрасно знала, что Бог сказал, но ей предложили теорию, что если она попробует искать счастье вне Бога, вот тогда она его получит в действительности. И здесь произошел еще один очень важный элемент, или еще одно очень важное событие, шифт, определенный сдвиг в ее сознании. Этот сдвиг заключался в следующем, что она подняла приоритетность удовлетворения своих желаний на ступень выше, чем исполнение воли Божьей. И это катастрофа. Вот здесь происходит катастрофа. Друзья дорогие, я встречаюсь с христианами каждую неделю десятки. Я веду переписку с разными людьми. Я имею возможность знать жизни, знать, о чем люди думают. И я вижу, что в подавляющее большинство людей, они говорят так вот: есть воля Божия, а есть мое счастье. Люди разделяют эти два понятия. И это наследие Евы. Это наследие грехопадения. Вот там смерть. Вот это именно то, о чем Бог сказал. Смертью умрешь. Знаете почему? Потому что как только вы разделили эти два понятия, вы обречены на то, что вы будете гонять по миру, как оголтелые, и никогда не найти удовлетворения. В этом смерть. В этом суть той катастрофы, которая произошла вот тогда в Едемском саду. Я хочу сказать еще проще. Посмотрите. Вся суть заключается в приоритетности. Как только мы думаем, что Бог и Его совершенная воля не занимают абсолютный статус нашей жизни, как только мы думаем, что наши собственные желания, преференции, хотения, чувства, что угодно, имеют приоритетность, имеют точку наивысшего приоритета, в этом катастрофа. Мы посмотрим чуть подробнее на это. Когда Иисус Христос говорил о спасении, Он говорил, Он подчеркивал внимательно, Он настойчиво говорил: друзья дорогие, хотите жить, вам нужно умереть. Вам нужно отказаться от того, чтобы любой ценой удовлетворять самих себя. Евангелие Матфея, 16 глава, 24-25 стихи. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, и дальше отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Происходит возврат этой ситуации. Разверни, откажись от того, что взяла Ева. И каждый маленький Адамчик, и каждая маленькая Ева, появляющаяся на белый свет, она живет с этой претензией. Она живет с тем, что она предполагает, что так будет. Наша зависимость от людей самым непосредственным образом связана с этими претензиями. Посмотри, когда Бог объявлял Адаму и Еве результаты того, что произошло, Он говорил, среди всего прочего, следующее, 16 стих, 3 глава Бытия. Жене сказал: умножаю и умножу скорбь твою, беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Грехопадение, как я уже сказал, произвело коренную перемену в иерархии ценностей человека. Теперь его главная ценность, главная цель в том, чтобы его желания были удовлетворены. И с данного момента он видит людей как инструмент, который должен служить удовлетворению его желаний. И в этом проблема. Дело в том, что сколько бы мы ни пытались заставить людей удовлетворять наши желания, мы постоянно будем сталкиваться с тем, что они не будут этого делать. Постоянно. Кто-то специально, кто-то по незрелости, кто-то по незнанию, кто-то по каким-то еще другим причинам. Мы живем в мире, о котором нужно понять одну очень важную реальность, сверхважную реальность. Люди живут не ради нас. Запишите это, запомните эту сверхважную реальность. Люди, окружающие нас, живут не ради нас. It's not about us. Мы не главные здесь на земле. Это то, что произошло во время грехопадения. Люди живут ради самих себя. В этом сущность греховного человека. И зависимость от людей исходит из ложных претензий на то, что люди чем-то нам обязаны. Эту истину нужно понять. Люди живут не ради нас. Мы хотим, чтобы они ради нас жили. Мы претендуем на то, что они ради нас должны жить. В самых разных сферах. Но нам нужно столкнуться и ясно понять эту жестокую реальность. Люди живут не ради нас. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил помощницу ему, которая дополняла его собой. Бытие 2.18 написано: «И сказал Господь, нехорошо быть человеку одному, сотворим его помощника, соответственного ему». Общение с подобными нам людьми есть великое благо. Нам нужны люди. Бог дополнил человека. Он дополнил то, что не было полное. Он создал человека с вот этой способностью общаться. И все было действительно прекрасно. Все было удивительно, это великое благо для человека было, удивительно прекрасно до грехопадения. Посмотрите, что происходит в момент грехопадения. До грехопадения Адам и Ева наслаждались гармоничными взаимоотношениями, они жили и радовались этим. Но как только произошло грехопадение, посмотрите, что происходит. После грехопадения в их душах произошел переворот, который возвысил их претензии на удовлетворение самих своих собственных желаний выше воли Божией, выше Бога, выше Его стандартов. И это сразу погрузило их взаимоотношения в боль и в кошмар. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 11-12 стих. Первая встреча Бога после грехопадения с Адамом. «И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Посмотрите, что говорит Адам. Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Здесь очень ярко видно вот эта катастрофа, которая произошла. Дело в том, что в уме Адама произошел этот шифт, произошла это, переключился вот эта система ценностей. Теперь самое главное для него его собственный интерес. И в данной ситуации, для того, чтобы каким-то образом помочь своему собственному интересу реализоваться, он готов использовать кого угодно, в данном случае Еву. В данном случае Ева ему нужна, чтобы защитить свой интерес. Это не просто так Адам передумал, разлюбил Еву. Любил до этого, теперь разлюбил Еву, теперь уже она ему не нужна. Господи, разберись там с ней сам, ты ее сделал. Это не просто так. Это вот этот шифт внутри, который произошел, вот эта перемена сущности жизни, иерархии ценностей. Адам защищает свои интересы. Мы все Адамы, друзья. Мы все, живя после грехопадения, живем по такой философии. Нам люди нужны для того, чтобы помочь достичь наших собственных интересов. В этом суть грешного человека. Я это выразил так. Грешному человеку люди нужны для достижения и защиты его собственных интересов. Это реальность. После грехопадения, мира после грехопадения. В этом основное поражение человеческого отношения к людям, причиненное грехом. Я решил перечислить несколько сфер, в которых мы хотим использовать людей. По сути дела, мы живя на земле, мы живем с целью, чтобы как можно больше использовать людей. Конечно, вы не сидите и не планируете, кого я буду, в какой степени, в каком отношении использовать для себя. Но внутри мы живем этим. Например, нам от людей очень много требуется. Например, нам требуется благорасположение и внимание людей. То есть мы думаем, что люди обязаны быть расположены к нам. Они обязаны улыбаться. Они обязаны быть внимательными. Они обязаны ставить нас в центр внимания. У нас есть вот эта негласная предпосылка внутри, претензия на это. Посмотрите, если это так, мы счастливы. Как только это внимание меньше или этого внимания нет, нам неприятно. Мы говорим, мне неприятно, мне больно, мне нехорошо. Мы начинаем говорить самые разные вещи. Ну как так можно поступать? Окей, давайте вернемся назад. А почему нам кто-то обязан чем-то? Почему мы ставим себя, свою жизнь в зависимость от того, оказывает нам внимание кто-то или нет? Все очень просто. Мы зависимы от ложной, несостоятельной претензии на то, что люди должны служить нам своей расположенностью и вниманием. Это ложная претензия, она абсолютно несостоятельна, но мы от нее зависимы. Самое печальное в следующем. Смотри, даже когда вы говорите, и не нужно мне никакого их внимания, вы уже от них зависите. Вы настроение потеряли. У вас обида в сердце. Вы уже зависите. Здесь не нужно кому-то доказывать что-то. Это просто ты или не зависишь, или ты будешь зависеть. Реакция может быть разная. Но ты зависишь. Ты попадаешь в тиски того, как люди себя ведут вокруг тебя. Как только мы позволяем не Библии, а людям или их настроению по отношению к нам определять нашу реакцию, так мы сразу попадаем в зависимость от них. И в данной ситуации это очень яркий пример. И от этой зависимости будете страдать вы сами прежде всего. Очень интересно, вот посмотрите, кто-то ведет себя неправильно, кто-то не оказал вам должного внимания. Окей, они плохие люди, допустим, может быть, да, они плохо сделали, не должны были оказать вам внимание, они, хотя само слово «должны», мы уже говорили, что нужно проверить его вопросы, но они не оказали этого внимания. Окей, они живут, а вы страдаете. Вы прокручиваете мысль, ну как она могла? Прошла и не поздоровалась. Как будто она меня не знает, как будто меня не существует, как будто я пустое место. И здесь уже зависимость от красочности вашего воображения. Вы можете раскручивать эту всю систему до того, что она будет приводить вас за ступенью к следующему уровню вот этого внутреннего несчастья. Это зависимость. Кроме того, нам нужно одобрение и поддержка. Благорасположение и внимание – это одно. Одобрение и поддержка – это когда мы претендуем на то, чтобы люди признавали нашу позицию. Чтобы люди считались с нашим мнением. Например, в кругу друзей трое говорят, нам нужно пойти туда. Вы говорите, нет, нужно пойти сюда. И почему-то всегда выбирают чье-то другое мнение, не ваше. И вы от этого зависите. Вы чувствуете себя ущербным. Вы теряете мир. Вы ненормально себя чувствуете. Кстати, мы автоматически делим людей на две категории. Вы знаете, у военных самолетов есть такая система сигналов, когда они различают все самолеты, которые летают вокруг, по признаку свой-чужой. Есть определенная отдельная система, которая посылает определенный сигнал, и она определяет свой-чужой. Вот у каждого человека есть такой радар. Он, конечно, с грехопадения появился, этот радар. Но у нас есть мониторинг, когда мы, следя даже за выражением глаз, следя за тоном голоса, следя за всем тем бэкграундом, который мы знаем, что мы представляем о человеке, у нас есть это распределение. Сразу чу-чу-чу-чу. Один сюда, свой чужой, свой чужой. И это формирует наши отношения. С одними мы будем ласковы, нам будет хорошо, с другими мы будем немножко поотдаль, немножко напряжен. Или, может быть, больше, в зависимости от того, насколько чужой этот чужой. Все построено на простом факте. Кто-то принимает ваш совет, кто-то не принимает. Кто-то одобряет, кто-то не одобряет. Кто-то кивнет. Кто-то абсолютно игнорирует. И заметьте, я сейчас не говорю о том, правильно или неправильно то, что вы сказали. Я говорю сейчас о простой вещи, о том, как вы реагируете на это. Это то, что делает нас пленниками. Уважение или хорошее мнение о нас. Мы уже говорили об этом сегодня немножко. Мы претендуем на то, что люди должны нас уважать. Здесь всякие разные там факторы, которые мы прочитали из книжек, мы защищаем, мы говорим человеческое достоинство, так и так далее. Вот я человек, вот, самые разные вещи. Но вопрос заключается в том, что мы думаем о том, что это само собой разумеется. И тогда, когда мы не получаем того, о чем мы думаем, что это должно быть, мы теряем мир. Мы просто считаем, что это должно быть, что люди должны хорошо о нас думать в том или ином, в той или иной степени, в тех или иных пределах. Вы помните, почему Каин убил Авеля? Каин убил Авеля по причине того, что вот в схеме тогдашнего мира, а тогда людей-то было, раз-два я общался. Вот в сфере тогдашнего мира он вдруг оказался ниже Авеля. И он не мог этого перенести. Он не мог пережить это. Вот тот диалог, который есть у Бога с Каином, который записан, показывает, что Каина не сильно волнует, что думает о нем Бог. Его заело страшно, почему вот этот младший брат получил вдруг высочайший прием, более высокий статус в Божьих глазах, а я оказался ниже. То есть мнение обо мне хуже, чем о моем брате. Еще то, на что мы претендуем, это забота и материальные блага. Мы во многих ситуациях, например, когда вы идете, и у вас заняты руки, вы подходите к дверям, и здесь стоят куча молодых людей, вы возмутитесь, ну как это так? Вы же видите, что я иду, и мне нужно открыть дверь. Почему я должен сейчас поставить эти коробки, открыть и взять? Мы претендуем на то, что не должны нам это сделать. Или когда вы приходите домой, и у вас болит голова, вы ясно претендуете на то, что вы не шумели. Или когда у вас случилась какая-то неприятность на работе, вы претендуете на то, чтобы вас понимали. И так далее. Самые-самые разные вещи. Заметьте, проблема заключается в следующем. Давайте вернемся к этой ситуации с коробками. Вы несете коробки, подходите к дверям, да? Вам ее не открывают. Окей. У вас есть уже одна трудность. У вас есть трудность в том, что вам нужно согнуться свою больную спину, поставить эти коробки, открыть дверь, подпереть ногой, взять коробки, зайти туда, в это пространство. Окей, это одна доза проблем, но вы к ней добавляете еще и другую. Вы потом идете, и вам на полчаса хватает. Ах, негодяи. Вы становитесь пленником. Окей, одна проблема уже есть, но вы себе добровольно берете вторую. Первую проблему вам люди сделали, вторую вы сами. Итак, мы говорим о том, что у нас есть очень много несостоятельных претензий, самых разных. Я перечислил здесь несколько, их может быть много-много всяких разных, разного вида. Давайте посмотрим на то, каким образом мы реагируем на эти проблемы, порабощающие реакции. Мы говорим о том, что наша реакция, неправильная реакция, является в данном случае главной проблемой. Не то, как люди к нам относятся. И вот беда вот этих несостоятельных претензий именно в том, что они ведут к неправильной реакции. Первый такой вид реакции – это недовольство. Это первая реакция, которая делает нас рабами. Это наиболее такая мягкая реакция, которая наиболее оправдана, и которые люди иногда думают, что это вообще признак святого человека, быть недовольным. Я встречал таких людей, которые говорят, ну, естественно, ну, там человек, который был всем доволен, говорит, ну, так это ж он. Вот. Есть разные люди. И на первый взгляд, недовольство, наше недовольство кажется вполне законной реакцией. Мы думаем, ну, мы же не можем терпеть грех. Человек делает неправильно. Вот эти молодые люди, которые не открыли дверь, кто их воспитывал? Что дальше будет с поколением земли? У нас очень много всяких разных оправданий. Если мы будем проходить мимо таких вот, и там всяких разных уже терминов хватает, то все здесь, крах будет. И мы оправдываем себя, ну ладно, если я там уже не ругаюсь на них в открытую, то хотя бы на недовольство я имею полное право. А что ж мне теперь улыбаться? Болит спина, ставлю коробки, открываю дверь, поднимаю и иду улыбаюсь. Что, ненормальный что ли? Вот так люди считают, люди думают, что это ненормально. В действительности, недовольство не имеет ничего общего с борьбой за истину. Нам нужно это понять. Наше недовольство не имеет ничего общего с борьбой за истину. Я вам объясню, почему. Потому что недовольство – это эмоциональная реакция на то, что нам не нравится. Борьба за истину – это попытка помочь человеку изменить то, что не нравится Богу. Наша беда заключается в том, что мы очень часто, борясь за то, что и вот действия вот этих подростков, которые представлены нами сегодня, которые не открыли вам дверь, действия этих подростков, безусловно, не нравятся Богу. Это точно. Но проблема заключается в том, что в наше желание исправить их, сделать так, чтобы они делали то, что нравится Богу, вплетается и то, что не нравится нам. И то, как они могли со мной поступить так? Я же взрослый человек. Я же ничего им плохого не сделал. Они же должны уважать старших. И вот как только появляется вот это «нам», вот это «я», так оно сразу же лишает нас способности решить эту проблему и ставит, делает нас рабами. В этом основная проблема. Мы должны помогать людям освобождаться от того, что не нравится Богу. Но мы сможем успешно это делать только тогда, когда в нашей реакции не будет нашего личного неудовольствия, связанного с нашим уязвленным «я». Как только появляется наше уязвленное «я», оно сразу, во-первых, лишает нас мира, лишает нас свободы, и, во-вторых, оно воздействует на нашу жизнь так, что она просто наполняется горечью, лишает нас мира и покоя, и она делает нас неспособными ситуацию решать. 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих написано: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». За все, включая за ту ситуацию, когда вам не открыли дверь. Бог что-то делает с вами. Бог изменяет вашу жизнь. Бог что-то показывает вам. Бог каким-то образом влияет на вас. Второй этап или второй элемент неправильной реакции – это раздражение. Первый мы говорили – недовольство, раздражение. Раздражение, по сути дела, это следующая ступень недовольства. Более активная ступень недовольства. Вот, и если мы позволим недовольству быть в нашем сердце какое-то время, оно обязательно перерастет в раздражение. Что такое раздражение? Раздражение – это деструктивное выражение недовольства. То есть недовольство, которое возникло в сердце, и оно каким-то образом выражается, или выражается в наших резких словах, или выражается в наших действиях. Люди понимают сразу: окей, здесь что-то есть. Люди уже понимают, что есть какая-то... Это становится видным вокруг. Вот почему Писание говорит, предупреждая очень ясно, Ефесянам 4 глава 31 стих: «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Дело в том, что все это деструктивная реакция. Эта реакция будет деструктивно влиять на нас самих, и она будет деструктивно влиять на ситуацию, которая нас окружает. Третья неправильная, греховная реакция – это обида. Что такое обида? Обида – это раздражение, обращенное внутрь. Если раздражение наружу – это просто агрессия, выражена в какой-то форме, то обида, она просто подавляется внутри. Она всегда связана с саможалостью. Человек жалеет себя. С разных сторон, это по-разному, мы когда-то коснемся этой темы немножко подробнее. Но дело в том, что саможалость всегда деструктивна. Саможалость – это не что иное, как любовь к самому себе. Когда человек начинает прокручивать в своем сознании, и он думает, что действительно, как с ним несправедливо поступили, как неправильно, как должно быть по-другому. Помните, пожалуйста, несколько очень важных истин или принципов, связанных с саможалостью. Во-первых, саможалость сделает вас несчастным человеком. Вы вроде бы сидите и думаете: ну, если себя не пожалеешь, что ж пожалеет? Вы думаете, что да, как неправильно со мной поступили, да, как нечестно, как много, как долго. Но как только вы будете заниматься саможалостью, она сделает вас несчастным человеком. Кроме того, саможалость лишает вас способности правильно подойти к решению проблемы. Вы уже не можете мыслить о том: окей, вот эта проблема, вот эта ситуация, вот эти люди, нам нужно как-то ее решать. Нет, вы поглощены чувством, вы поглощены обидой, которая толкает вас на деструктивные действия. Третье. Саможалость сделает вас горьким и неприятным человеком. Люди, которые полны саможалости, эти люди чаще всего очень неприятные. Четвертый элемент неправильной реакции – это неприязнь. Мы говорим: недовольство, раздражение, обида, неприязнь. Что такое неприязнь? Неприязнь представляет собой скрытую форму вражды. Это еще не совсем вражда. Мы не признаемся себе в том, что мы враждуем против кого-то. Это просто такая легкая форма, где-то глубоко в нашем сердце затаилось зло против человека. И это зло живет, и оно формирует наши подходы, но оно на нас влияет, оно нас парализует. Это как капсула яда, которая внутри, которая постепенно выдает капельки, постепенно травит нас, она постепенно нас парализует. Вот почему евреям 12 глава 15 стих Писание конкретно предупреждает. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой-то горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Нам нужно очень внимательно смотреть, чтобы никакая горечь, никакое зло не имело места в нашем сердце, в нашей душе. Пятая неправильная реакция – это вражда. Вражда – это противостояние, инспирированное злом, по сути дела. То есть, это когда это зло, которое есть внутри, оно все больше и больше развивается, и оно уже захватывает вашу жизнь. Вы строите свои планы, принимаете решения, у вас уже есть все вот это, все компоненты вражды. Очень яркий пример – это Саул и Давид. Вы помните, с чего началась вражда, которая на десятилетия сформировала Саула? Она началась с простого факта. Когда они возвращались после победы над Голиафом, девушки, которые встречали армию, пели: «Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч». Это стало Саулу неприятно. И он не искоренил эту неприятность. Эта неприятность пустила корни. Этот root of bitterness, или корень горечи, корень зла, он постепенно как щупальцами охватил всю жизнь Саула. И он кидает уже копье в Давида. И он гоняется по ним годами, за ним годами по пустыне. Вся его жизнь вращается вокруг того, вот он, Саул, есть Давид, его враг, которого нужно каким-то образом нейтрализовать. К сожалению, для многих людей, многие люди попадают в такое рабство. Вместо того, чтобы жить, вместо того, чтобы наслаждаться, вместо того, чтобы поклоняться Богу и прославлять Его, человек живет в постоянным давлением, он скован этим. Еще две реакции я перечислю очень быстро. Оказание давления. Тогда, когда у нас есть сила или власть, или другие какие-то возможности, у нас есть искушение использовать их, чтобы оказывать влияние на людей, чтобы заставлять их делать то, что мы хотим. Особенно часто это проявляется у родителей. Хотя это не только у родителей. Может быть, родители – это более яркий пример. Но если у вас есть хоть какая-то власть, любая власть, политическая, экономическая или любая другая какая-то власть, то очень большое искушение всегда есть реагировать по-греховному. Представьте себе ситуацию. Значит, родители видят, что дети поступают неправильно, неправильно по отношению к ним, и они начинают их исправлять. Они их наказывают, они их ограничивают. Так вот, если в этом ограничении присутствует личное раздражение, личная злость, личная досада, то, что он это сделал мне, что он уязвил меня, вот это все оказание давления. И оно всегда чувствуется. Каждый человек-психолог, каждый ребенок очень хорошо чувствует, дорогие родители, наказываете ли вы его, потому что это правильно, ему нужно исправиться, или же вы вымещаете свое собственное зло. Вы можете хоть сколько оправдывать, да посмотри, что он делает, да разве мне можно терпеть? Нельзя терпеть. Он делает неправильно. Но если вы вымещаете на нем свою злость, вы погубите вашего ребенка. Вы погубите вашу семью. И точно так везде, если вы начальник, если какой-то человек как-то от вас зависит, друзья дорогие, это огромное искушение использовать власть для того, чтобы оказывать давление. Это греховная реакция. И последнее, есть изоляция. Это немножко другой тип. То есть, когда люди пытаются убежать, они столкнулись с проблемой, и вместо того, чтобы решать проблему в сердце, вместо того, чтобы решать проблему негативной реакции, они думают: я сейчас убегу. Очень распространено в браке. Столкнулись люди с проблемами, не могут решить их. Они думают: развод решит эту проблему. В самом деле проблема ж не в отношениях, не в браке. Проблема в вашей негативной реакции. Если вы ее не изменили, не освободились, вы понесете ее дальше, где бы вы ни были. Это последнее. Изоляция. Трагедия такого подхода, вот этих всяких неправильных реакций, заключается в том, что мы не совсем понимаем сущность Божьей истины. Посмотрите, 1 Петра, 3 глава, 13 стих написано: «И кто сделает вам зло, если будете ревнителями доброго?» Абсолютно никто не способен сделать нам зла, пока мы не начнем реагировать со злом в сердце. Он продолжает и говорит, посмотрите, «Но если страдаете за правду, то вы блаженны». Это доказали многие христианские мученики, которых ели тигры, которых сжигали на кострах. Они были блаженны. Это не просто слова, это факт. Они были свободны. Почитайте историю. Мало таких христиан. Сегодня люди не могут быть блаженными не то, что там кто-то на костер их поставил, просто кто-то не дал им проехать вперед. И это уже лишило его покоя и мира. Или самые-самые разные обстоятельства, которые случаются. И посмотрите, он говорит о реакции. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем бывании дать ответ с кротостью и благоговением». Что делать для того, чтобы все это победить? Несколько важных принципов. Первое. Учитесь любить людей. Причина, почему мы становимся рабами, почему мы неизбежно попадаем, заключается в бедности нашей души, друзья. В отсутствии внутренних сил. И для того, чтобы эту силу обретать, нам нужно учиться любить людей. Мы подробно поговорим об этом в следующий раз. Второй принцип или второй фактор, который связан с этим, нам нужно познать радость служения. В ситуациях, когда мы попадаем, когда мы сталкиваемся с людьми, которые ведут себя неправильно, а чаще всего это так, Библия говорит о том, что мы призваны к тому, чтобы через нашу жизнь Бог мог сделать этого человека красивее и лучше. Если мы будем его любить, а любовь это не что иное, как жить, будучи заинтересованным благом этого человека, как я сказал, что мы подробно поговорим об этом в следующий раз. Если мы будем его любить, мы увидим в этом огромную привилегию, в том, что мы будем служить Богу, изменяя или помогая этим людям становиться красивее, становиться лучше. И третье, храните свое сердце от зла. Притча написана: больше всего хранимого храни сердце свое. Поставьте это правилом номер один для себя. Сделайте это очень важным фактором. Что угодно пусть происходит. Вы не переделаете мир, вы не переделаете этих людей, но вы отвечаете перед Богом за то, чтобы в вашем сердце не появилось зло. Потому что это зло, в какой бы форме оно ни было, оно будет разрушать вашу жизнь. Мы сейчас будем молиться. Я хочу вас сегодня пригласить склониться пред Иисусом Христом и прежде всего исповедать перед Ним тот факт, что мы очень сильно зависимы от людей. Исповедать, признать перед Ним, что мы действительно, вместо того, чтобы быть зависимыми от Бога, мы зависимы от самых разных неправильных факторов в нашей жизни. Склонитесь перед Иисусом Христом. Сложите свои претензии. Научитесь наслаждаться Богом так, чтобы ваша жизнь была независима от того, что говорят люди. Что они думают. Учитесь реагировать на них правильно, исходя из того, что сказал Бог, а не из того, с какой реакцией вы столкнулись. И тогда вы обретете настоящую свободу, о которой Иисус Христос сказал, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Мы склонимся и помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе с ясным пониманием, Господи, того, что мы, живя здесь на земле, так погрязли в массу всяких самых разных зависимостей. Мы понимаем, Господи, что мы зависимы от людей, там, где мы абсолютно не должны быть зависимы. Мы понимаем, Господи, эту проблему, и преклоняясь пред Тобой, сейчас просим, Господи, вытащи нас из этого. Сделай нас свободными в Тебе. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам понимать эту истину. И помоги учиться жить таким образом, как Ты прожил здесь. Тогда, когда Ты смотрел на людей и просто любил их. Тогда, когда они прибили Тебя ко кресту, и Ты говорил, Отче, прости им, потому что не знаешь, что делать. Тогда, когда Тебя предавали, и Ты продолжал говорить этим людям, говорить с ними, как со своими учениками. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы каждый из нас, каждый предстоящий здесь пред лицом Твоим сегодня, каждый смог научиться жить, формируя свое отношение к окружающим людям, исходя из характера Твоего, а не из того, что делают нам люди. Научи, Господи, нас этой свободе. Научи нас, Господи, поменять эту приоритетность и поставить Тебя и Твой характер, и Твою волю, и Твое мышление на самое первое место. И чтобы мы в Тебе смогли обрести эту свободу на практике, в сути нашей жизни. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!